Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что движет художниками? Желание самовыразиться или поиск истины? Как понимать искусство? Что нового оно нам может сказать о Боге? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем летний сезон передачи «Погружение», когда у меня в гостях не привычный всем уже пастор Петр Морозов, а непривычная для вас, но очень приятное. Мне это не значит, что Петр Морозов мне неприятен, не поймите меня неправильно. Вот. Но, в общем-то, приятная мне собеседница. У меня в гостях Даша Попова. Даша, привет.
Привет.
Ну что ж, человек уже... С чего начиналась вся эта история? С того, что, собственно говоря, я юную девочку таскал по всяким галереям, теперь юная девочка меня таскает по галереям, мне рассказывает и просвещает меня по поводу изобразительного искусства. Человек практически без пяти минут, имеющий высшее образование в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, надеюсь. Вот, поэтому сегодня мы, друзья, попробуем поговорить о том, о чем нечасто мы говорим, наверное, среди христиан, среди верующих людей, нечасто об этом услышишь. Да? Это изобразительное искусство и вообще вот зачем? Почему мы ходим на галереи и выставки и понимаем ли мы то, что мы там видим? Ведь часто можно услышать, особенно по поводу современного искусства, такие, значит, что совершенно оно, вот, оно не такое. Ну, понятно, что оно не такое, потому что это искусство и есть, оно вообще не такое, как жизнь. Да? Это свой особый взгляд на эту жизнь. Зачем вообще ходить? Понимаем ли мы то, что мы видим? И вообще, что движет художниками? Вот желание действительно самовыражения или поиск истины, который всегда нами воспринимается, ну, не всегда, но часто нами воспринимается как вот что-то такое чужеродное, непонятное. Вот. И поэтому у нас к вам вопрос. Есть сразу, как вы считаете, нужно ли учиться понимать живопись и другие виды искусства? Или вообще художники должны все нам объяснять и к своим картинам выпускать какие-нибудь пространные комментарии? Как любил это делать, кстати сказать, Кандинский, например, да? Вот, он, значит, прежде чем, соответственно, прежде чем идти смотреть картину Кандинского, изучите его труд о духовности в искусстве, вот, и поймите, что под духовностью он понимает не совсем то, что мы понимаем под духовностью, да? Вот, пожалуйста, давайте попробуем с вами поговорить. Так что пишите нам комментарии, как вы считаете, нужно ли понимать живопись, другие виды искусства, вообще прилагать к этому старание, в общем-то, пытаться понять это, или же достаточно пойти на галерею и сказать, нравится, не нравится, в общем. И это является основным критерием оценки нашего искусства художников, приближает это нас к Богу, или, как считает достаточно большое количество людей, это нас отдаляет, и не нужно вообще вот, собственно, в это лезть, это влияет на нашу духовную жизнь. Напоминаю, что у меня в гостях, в общем-то, молодой, значит, уже говорю не юный, но я дожил до этого, молодой художник и для меня специалист в истории искусства, современного искусства, в том числе, Даша Попова. В общем, Даша, скажи-ка мне, расскажи, как на духу, что называется, а как ты увлеклась искусством, почему именно визуальное искусство тебя привлекли?
Ух! Увлеклась я... Ну, если прям именно вот так вот прям конкретно, это было в школьные годы, когда я была маленькой, когда мне было лет 7, замечательные родители, папа и мама, отправили меня в детскую школу искусств, в которой меня отправили на эстетическое отделение.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что родители могут отправить ребенка в три вида. Добровольно-принудительных занятий, да? Дополнительного образования. Это музыкалка, значит, Значит, там, по-моему, называется это школа культуры, да, где там тебе и музыкалка, и рисовалка.
Это школа искусств как раз, которую я хотела изначально.
Да, школа искусств и художка, да, вот угу. Три...
Ну, иногда еще иногда спортшколу можно прибавить сюда.
А, да, ну, спортшкола – это немножко про другое, но спортшкола, да, тоже важна. Да.
Ну, и ты добровольно-принудительный, поэтому да.
Да-да, вот. Четыре вида добровольной каторги, добровольно-принудительной каторги ребенок может избрать. Соответственно, это, вот как мы уже говорили, школа искусств, совмещающая в себе общий, как говорили во времена моей студенческой юности, универсум культурного человека, да, художка, музыкалка или спортшкола, которая убивает вообще напрочь интересоваться чем-либо. Почему? Потому что там такие нагрузки, что тебе уже не до интересования
чем-либо.
Да, так вот, давай рассказывай дальше.
Ага. Ну так вот, отправили меня, и как-то так сложилось, что мне больше всего стало интересно рисовать в целом. Там я попросилась в художественную школу, о чем в какой-то степени пожалела, но не пожалела, что ушла из школы искусств. Художку я закончила, и как-то вот так и пошло, что потом... Постепенно вместе с этим один замечательный человек, зовут его Игорь Николаевич Попов, начал брать меня с собой, ну, в принципе, с детства. Мы ходили на выставки. Я до сих пор помню наш первый поход в Третьяковскую галерею, и пока последний. Надеюсь, что не последний потом.
Как? Не может быть. А что, на Врубеле-то мы с тобой были? Это Третьяковка.
А, ну, в новую Третьяковку. Я имею в виду, что да. в основном здании. В основном здании вы были один раз.
А так, зато, там, в русском музее мы были два раза с тобой.
Да, ну, русский музей, мне кажется, мы там вдоль и поперек скоро излазим. И как-то так получилось, что... ну, я была всегда из той категории вот этих вот талантливых отличников, которые я терпеть не могла, потому что это обязывает тебя... как бы драм-кружок-кружок по фото, мне еще и петь охота. Я просто не могу, как бы, мне туда, везде. И в конце концов судьба меня свела с мировой художественной культурой, с таким предметом в школе, с олимпиадами, а к ним нужно готовиться, начинать читать. И тут я поняла, так, я столько всего интересного упустила в своей жизни. И как-то закопалась, мне это настолько понравилось, настолько вот совместилось, что я занималась, как бы сама рисовала, при этом еще как бы что-то начинала читать, погружаться, и поняла, что мне это безумно интересно в этом копаться. Так постепенно вот и сложилось, что тяготею к изобразительному искусству.
Но, видишь, я тебе открою страшный секрет, вот, потому что мне одному одиноко ходить было по музеям. Вот, я решил взять ближайшего, так сказать, человека, который может разделить эту мою страсть. Но на самом деле...
Сейчас тебя хорошо понимаю, честно говоря. Да.
На самом деле у меня есть большая моя страсть. Это, в общем-то, древнерусское искусство, да, в котором я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь. Да. У меня есть какие-то такие элементарные познания, как отличить, например, Рублёва от Феофана Грека. Я могу, да. Но вот, понятно... Я очень люблю и, в общем-то, «Евангелие в камне», как это метко назвал один из историков искусства, да, это, конечно же, храмовые сооружения, да, культовые сооружения, как их называют в истории архитектуры, то есть это здания церквей, храмов и так далее. Например, там, побродив по тому же Владимиру, я ужаснулся на самом деле, да, новоделом, знаешь, на мой взгляд, абсолютно безвкусным и знаешь, попыткой... Знаешь, мне это напоминает репринт иконок, да, вот да. На поток поставленный. Да? И когда ты смотришь, и когда ты стоишь, не можешь отойти от Троицы Рублёва в Третьяковке, да, и самое интересное, что ты вот... Попробуй ты объясни это чувство, другому человеку. Когда ты смотришь на репродукцию Рублёва, ты, ну, как бы, ну, там понятно, можно там какие-то, даже на очень хорошие репродукции, если ты в интернете, там есть специальные сканы, да, Троицы Рублёва. Да, 3D-сканы, которые очень качественные, это с помощью специальных сканеров делаются на профессиональной технике, это не вот это вот, да, и сделал себе скан Рублёва, да, Троицы. Вот, и ты все равно не понимаешь этого. Только когда ты смотришь перед, ну, стоишь перед иконой Рублёва, или там во Владимире, я вообще завидую жителям Владимира, потому что они могут рублевские, в общем-то, фрески, иконы, ну, просто пойти в церковь и посмотреть, да. Это уникальная вещь. Я уж молчу про Дмитриевский собор, который ты стоишь, ты понимаешь, это, казалось бы, очень простое по задумке сооружение, в отличие от вычурных современных храмов, да, где там, ну, чего только нет, каких только вензелей туда не вписывают, но ты понимаешь, что там нет ни одной лишней детали, абсолютно ни одной лишней детали. Невероятно, мы же тебе и привезли специально такой, значит, магнитик.
Замечательный пример еще, да, такая Владимира Суздальская каменная резьба, великолепная по своей, как бы, по своей пластике, великолепная, очень тоже красивые вещи. Я погрузилась в это как раз в университете на декоративно-прикладном искусстве, мы это все изучаем, это прям очень интересно все дело.
Я где-то очень завидую тебе, потому что вот ты восполняешь то, что мне недоступно. Например, я двум вещам очень завидую, да, это... У меня нет абсолютно музыкального такого слуха, есть очень желание, да, все это узнать, но нет времени, к сожалению. Но вот музыкальной культуры у меня нет. То есть я для того, чтобы понять, что у тебя нет музыкальной культуры, нужно просто пообщаться с одним человеком в нашем ближайшем окружении. Это Детяш Турханов, да, Александр Турханов, преподаватель музыки, самый прекрасный музыкант, умница большой. Вот. И когда он говорит о музыке, ты понимаешь, что можно вот про тебя, вот, ты про себя можешь забыть вообще и слушать только его. Да. И я завидую таким людям. У меня нет музыкальной культуры, то есть я вот не понимаю, когда этот человек, например, слушает, у которого есть наслушанность, он слушает классическую музыку, да, он вдруг понимает, откуда чего вот это есть. Да. И, конечно, я очень завидую, потому что для того, чтобы, конечно же, понимать художественную культуру, часто нужно, ну, вот не просто смотреть, но понимать и даже пробовать вот эти все орнаменты, да, то есть от начала и до конца. И, конечно, у меня там, например, большой пробел, это древнее, да, древнее изобразительное искусство самых разных там стран и направлений, как оно формировалось. У меня это, конечно, это в то, что я вот с удовольствием погрузился, да. А ты, кстати, сказать, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, нужно ли учиться понимать живопись, другие виды искусства, или достаточно просто вот своих эстетических взглядов, вот хорошо это или плохо, да? Насколько нужно готовиться, например, к походу, ну, не знаю, на Кипренского, да, вот, ничего не зная о нем, просто посмотрев его картину, сказать, ну, вот здесь, конечно, спуховало. Тут вот как-то темновато все, не видно ничего. А что он такой? А что он упал? Что ему там надо? А что он лежит? А это что за толпа людей вокруг него, да? И так далее. Ну, или Поленовский, совершенно замечательная, да, картина, великолепная. Вот, нужно ли для этого, соответственно, готовиться и знать что-то о Поленове, художники, об искусстве, о, в общем, таких трендах тогда в искусстве, в живописи, да, современно. Чем отличался, например, Карл Бруни от, собственно говоря, Брюлова? Да, Фёдор Бруни.
Карл, это как раз...
От Карла Брюлова, да. Вот, думал о двух и совместился.
Ну, бывает, да.
Да. Так что пишите нам еще, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем больше вероятность, что наш эфир попадет в рекомендованные видео в соцсетях. Это для нас очень важно. Так вы можете поддержать наш проект. Вы, конечно, можете поддержать и материально. Очень просто это сделать. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. пройдите по ссылочке, кликайте на нее, и вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму. Вся любая, вот та сумма, которую вы можете себе позволить и хотите пожертвовать для поддержки нашего проекта. Это очень важно на самом деле, потому что чем все эти деньги идут на техническое сопровождение эфиров, на технику, которую мы стараемся менять, все больше делать более качественные эфиры, особенно в наше непростое время. И, конечно же, это очень важно для продвижения наших эфиров, чтобы еще больше была аудитория, расширялась. Чтобы мы стараемся поднимать для вас самые актуальные темы. Пишите, какие темы вы, на какие темы вы хотели бы увидеть и услышать наши эфиры. Кого бы увидеть в эфирах, например, каких гостей вы хотели бы увидеть. Пожалуйста, пишите, так ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочки в описании к эфиру есть. Сегодня мы говорим про то, про визуальное искусство, да, нужно ли нам, как понимать искусство, и нужно ли нам быть готовыми к встрече с искусством. Я помню, что самое страшное, мне кажется, для школьника внеклассная работа – это посещение картины галереи, где учить. А как вы думаете,
что ребята? Самое забавное, мы ни разу не ездили.
Да,
не было ни одной экскурсии именно в картинную галерею. В музее там, ну, такие развлекательные в основном. Там самая серьезная экскурсия, которая у нас была, это экскурсия на Мосфильм, вот как бы.
Ну, тоже своего рода, в общем-то, визуальное искусство, да, совсем другое. Который, кстати, очень много от живописи взяло, да, потому что на самом деле кино-то рождается из порыва человека передать динамику, да. Живопись, например, есть совершенно, я уже много раз про него говорил, да, «Мельница и крысы», совершенно замечательный фильм польского режиссера, об одной картине Брейгеля, да, «Несение креста». И, в общем, там как раз он просто взял, снял фильм, озвучив все сюжеты, которые задумал Брейгель в своей картине. Мне кажется, это просто такая, знаешь, подвижническая работа такого человека, который безумно любит Брейгеля и просто хочет об этой любви рассказать, и сказать, что в одной картине не хватит 2 часов, чтобы рассказать об этой картине подробно. Да? Вот что называется. Хотите ли вы поговорить о Брейгеле? Как хотим этого мы? Да? Кстати, о Брейгеле. Вот, ты помнишь, какая картина, какого художника тебя настолько поразили, что ты захотел побольше узнать об истории этой картины, об этом художнике?
Мне кажется, ты знаешь ответ.
Нет.
Нет? Вот, честно, Врубель.
Серьезно, Врубель?
Да.
Мне казалось, импрессионисты.
Нет? Импрессионисты, да. Но тут два. Просто если говорить про отечественное искусство, то это Врубель, безусловно. Когда как раз в тот самый поход в Третьяковку, именно основное здание, которое...
Там зал Врубеля великолепный.
Да, да, в Лаврушинском переулке, в котором часто этот зал Врубель, в котором еще концерты часто устраивают, этот большой.
Знаешь, тебя толкает к этому, что здесь не просто картина, здесь что-то должно быть больше. И, кстати, Врубель этого хотел сам. Не зря он театром интересовался. Да. Тогда вообще вот в этом искусстве и композиторы не останавливались. Да. Бородин, например, очень-очень хотел, чтобы зрители не просто слышали, видели и осязали, чувствовали. То есть тут все это вместе было.
Это такая, мне кажется, даже в какой-то степени поколенческая. У них там много кто этим как раз... Это смесь. Вот там как раз я увидела Врубеля. Я почему-то, кстати, особенно запомнила, что удивительно, картину «Пан», которую я видела.
А, интересная, да,
да, картина. И она меня очень как-то зацепила, и как-то вот Врубель, я вот его запомнила. Ну, там, конечно, много было впечатлений. Вот Врубель, я помню, Верещагин меня очень сильно. Я, маленькая Даша смотрит на «Апофеоз войны» и... Ой-ой-ой. Ну, потому что вживую, конечно, эта картина ощущается, как, понятное дело, что гора черепов, но как бы вживую эта картина ощущается немного как бы по-другому. А потом, да, потом второе такое вот яркое, это было посещение Пушкинского музея, причем именно галереи, которые мы любим, кстати, больше, чем основное, это галерея искусства конца 19-го, да. начала 20 века, ну, первой половины 20 века. Прекрасная тоже галерея, собрание, и там, там я влюбилась в импрессионистов, и я влюбилась в Ван Гога. Я увидела прогулку заключенных, которая сделана с замечательной гравюрой Гюстава Доре, великолепная тоже картина. Я увидела, я просто вот, хоть Ван Гог, конечно, многие такие уже плюются, фу, как бы он уже слишком популярен, такой мейнстрим, он такой неинтересный.
Я не знаю, я не знаю. Знаешь, вот мне, что значит мейнстрим? Я
вообще не... раздражает очень сильно, и поэтому, причем, что самое ироничное, как раз при жизни он был настолько, как бы, настолько не в формате, настолько неизвестен, настолько был в бедности, что сейчас поражает, насколько, как бы, насколько люди считают, что фу, все, ну как можно, как бы, это же, и так все это любят, ну, может, поэтому сейчас и любят, и я очень рада, что, как бы, он, несмотря на то, что он прошел за свою жизнь, он сейчас, хотя бы сейчас у его искусства есть такое признание, это вообще огромная радость, так что вот, ну вот так как-то.
Да, я с тобой согласен в том плане, что да, Врубель он вошел в мою жизнь тоже в детстве. Я даже писал цикл стихотворений по Врубелю. Твоя бабушка там... Кстати, вот твоя бабушка, будучи учителем французского языка, свой класс повезла, в общем-то, в Третьяковку, во Врубельский зал, и там читала стихотворения. Стихотворения, конечно, плохие, как бы не поэт я. Вот, вовремя это понял, да, но в том плане, что меня настолько это поразило, вот врубелевская палитра невероятная, да, сейчас модно, знаешь, как-то к Врубелю относиться немножко свысока, вот он был наказан своим влечением демонизма. Мне кажется, Врубель как раз, это очень, во-первых, это, Врубель это очень хорошо понимал,
да.
Да, это во-первых, и трагедия его в том, что он это понимал очень хорошо, да, и боролся. Врубель – это тот художник, который вот, и человек, который боролся с какими-то вещами духовными в себе и психическими, может быть, да? И вот трагедия этого художника, вообще трагедия художника, мне кажется, вот очень не хватает сейчас фильмов о русских художниках, об их судьбе, потому что они невероятно драматичные были. Это не просто там стоять у мольберта, а там, ну, там тот же самый Иванов великолепный, да, его это... судьба, его дружба с Николаем Васильевичем Гоголем, да, Поленов, Николай Ге, вот какая страстная натура-то была. Ого-го,
ой,
да?
И, ой, как ему прилетало, конечно.
Да,
ой,
да.
Как и, ему, и он... как в него кидались, конечно, это да. И а это мы... вот просто... И меня больше всего поражает как раз, я просто не могу это не сказать, это крик души, меня поражает, что это... вот в школе меня это тоже немножко как бы... Как это прячут вот от всех? Как не хочется говорить, нам интересно о людях, просто вот реально выдающихся, уникальных, интересных, живых. Но хочется как бы, ну, хочется свести их как бы, ну, он родился, он сделал, вот такой вот он замечательный. Да, но они такие все были, они были невероятные просто, сложные, интересные. И в этом как раз, и через, как раз через живопись это видно, насколько они были вот неординарными личностями вообще просто. Это просто, да, это мое во мне кричит педагог будущий.
Но мне кажется, это вот такая, знаешь, моральная оценка, когда художник, который создает картину, это, кстати, очень, знаешь, сказать, это очень средневековый менталитет.
Да, да. да.
Потому что художник, который создает икону, да, он не может быть плохим. То есть вот для средневекового человека, человек, который имеет касательство храмового служения, в том числе художник, который занимается, архитектор, да, он не может быть таким, да, он, вот он должен идти к святости, то есть его как бы творения должны, его путь к святости. Да. И понятно, что, например, Феофан Грек и Андрей Рублев, они были очень разные художники. И очень разные иконописцы, да, и у них и свой путь, и духовный в том числе, что чуть-чуть попытался передать Андрей Арсеньевич Тарковский в своем замечательном фильме «Андрей Рублев». Да? Понятно, что этот фильм не исторический, нельзя к этому фильму относиться как к биографии Рублева ни в коем случае. Да? Это, конечно же, высказывание о духовном пути художника, вот современного художника через призму, в общем-то, взгляда на Средневековье. Но здесь, мне кажется, вот, вот этот менталитет о том, что художник должен быть и писатель. И если писатель, ну, плохо себя ведет, да, то читать его нельзя. То есть вот это обесценивание, моральная оценка, да, мы имеем право на свое мнение, да. Мы имеем право, знаешь, то же самое там про Цветаеву, я знаю, там, вот, что вот она такая сякая, значит, ее читать нельзя. Вот. Слушайте, ну, из чего складывается эпоха и твое понимание эпохи? Ну, вот из этих вещей, мне кажется. Да? Из того, что ты смотришь на ошибки этих людей, смотришь на их творчество и понимаешь, насколько это близко тебе, потому что ты также совершаешь ошибки, также не понимаешь, что с тобой происходит. Это еще больше обогащает тебя, мне кажется, так.
Да, я согласна абсолютно здесь.
А, вот как ты думаешь, если... Уж пошли по этому пути мы с тобой, да, на моральные оценки художников, писателей, поэтов, вообще вот, людей искусства и культуры. А что движет художниками? Желание самовыразиться или поиск истины?
Ну, мне кажется, что в какой-то степени это может быть и то, и другое. На самом деле, я не стала бы прям как кардинально разделять эти вещи, потому что, как по мне, несмотря на то, как бы, что бы ни говорили, особенно как бы, в христианских кругах, самовыражение — это все равно часть нашей жизни, она часть важная, как бы неотделимая, потому что я считаю, опять же, позицию, что Бог создал нас личностями, опять же, и это как бы тоже способ проявления того, что Господь нам дал. И думаю, что, в принципе, оно все друг в друга вплетено, потому что через желание выразить себя, свои какие-то переживания, в какой-то степени это и есть, как бы, оно вот так вот вытекает в то, что ты начинаешь искать, задаваться вопросами. Потому что, выражая себя, исследуя себя в какой-то степени, исследуя окружающий мир через свои, как бы, через свои переживания в том числе, ты, как, в том числе, как бы, ты в какой-то степени все равно будешь приходить к вот этим вот фундаментальным вопросам, к каким-то вот поиску вот этих, вот этого смысла, этих главных вещей. Мне кажется, что оно все взаимосвязано. Нельзя, мне кажется, отрывать вот эти вот вещи. Они в любом случае будут немножко друг за другом следовать.
Ну, ты знаешь, мне кажется, во-первых, искусство – это, конечно же, обычно я люблю говорить, что у культуры 200 дефиниций, я обычно говорю 50, потому что 50 таких самых наиболее употребимых. Да? Вообще, на самом деле, около 200, даже более 200 определений культуры. Да? И одно из определений культуры – это создание материальных ценностей, и создание и сохранение материальных ценностей, которые не относятся к выживанию, да, угу. Не связаны с твоим выживанием. То есть они как бы не добавляют ничего к тому, чтобы тебе, значит, бороться за свою жизнь, да, за свое существование, да. То есть это что-то, что выше материального, да. И здесь очень интересно, что мы почему-то как-то... Ну, во-первых, у нас есть ощущение, что, будучи, да, там, ты становишься верующим, и ты становишься идеальным. Это не так далеко, да, достаточно почитать апостола Павла, послание, что ты понимаешь, что он как бы очень самокритично относился к себе и к тому, что происходило в его жизни. Вот. И я уж молчу про апостола Петра, который, в общем-то, вся его жизненный путь – это путь вот такого... как бы самоотречение и при этом всталкивание с самим собой, со своим характером, со своими недостатками, со своими грехами и так далее. Вот. И вот познание, мне кажется, познание себя без реализации, без вот реализации того, что заложено в тебе Богом, невозможно. Да? Поэтому поиск истины для тебя часто проходит через самовыражение, потому что ты самовыражаешься через...
Да, как раз, собственно.
Поиск,
да.
Поиск истины, да. Тут я с тобой согласен. Ну, известный тебе художник Жан Делакруа как-то сказал, что живопись не что иное, как мост, соединяющий душу художника с душой зрителя. А вот как ты думаешь, насколько он был прав вот в этом?
Я думаю, что... Это достаточно такое поэтическое очень... Мне, в принципе, могу сказать, что нравится подобный взгляд в какой-то степени, потому что в любом случае, как бы не пытались некоторые люди свести живопись к такой вот, к материально-ремесленным вещам, и несмотря на то, что этот аспект имеется, все равно вот живопись, ну, вот изобразительное искусство в том плане, который мы понимаем, безусловно, это так. Я думаю, что тут сложно, ну, как бы, конечно, можно не согласиться, но я не знаю, мне кажется, что вполне точно.
Ну, видишь, я почему тебя спросил об этом, да, потому что, да, попробую поговорить про этот мостик. Как раз в том, что мы пытаемся с тобой сегодня, скажем, сформулировать, это нужно ли быть готовыми к встрече с искусством. Mm-hmm. Да? Вот. Почему оно бывает скучным, искусство? Почему, значит, человек оно не трогает? Значит, это вина художника. Это может быть вина художника, безусловно. Да? Я согласен с этим. Вот. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли понимать живопись и другие виды искусства, нужно ли быть к этому готовыми, нужно ли готовиться. Знаете, например, историю, там, даже про художника писать, тем более, что в наши времена, это в мои времена нужно было пойти в библиотеку, там, значит, там есть... найти книги по истории искусства. Да, это совершенно замечательные альбомы. Я просиживал часы в библиотеке, вот, листая альбомы художников. Это было для меня отдельное. И такое переживание и времяпрепровождение. Я больше вот там сидел, чем, в общем, сидел, где-то бегал там по улицам. Но это вот моя специфика, моей личности. Что, как ты думаешь, да, что нужно, чтобы сделать этот мост, перекинуть этот мост и пройти по этому мосту, вот, между душой художника и душой зрителя?
Тут на самом деле как раз вопрос в том, насколько, во-первых, насколько ты готов сейчас воспринимать то, что ты видишь, то, что если ты автоматически подходишь со скептицизмом, как бы не, ну, как бы, ну, бывает такое, что на, как бы, чаще всего, как бы, часто бывают люди не настолько непробиваемые, хотя у меня есть ощущение, что скорее всего, как бы, они в какой-то степени притворяются, они хотят, чтобы их такими видели, но, с другой стороны, конечно, есть вещи, которые мы будем воспринимать на эмоциональном уровне, нам это будет нравиться, но если мы, конечно, хотим, чтобы между нами возник какой-то прям контакт, то, конечно, вот для полноценной связи, мне кажется, нужно читать, ну, как, ну, то есть нужно погружаться все равно в тему, нужно что-то как бы, как минимум стремиться узнать, и чем больше на самом деле ты знаешь, тем вполне яснее выстраивается вокруг тебя картина. В любом случае, ты будешь воспринимать это индивидуально, но у тебя уже будет возможность вот, вот эту выстроить связь между тобой и художником. Не просто как бы вау, как бы остановиться вот это вот эмоциональном, как бы, а именно вот этот контакт все-таки, да, такой двусторонний получится уже.
Вообще, насколько понимание того, что происходило тогда в искусстве, что происходило между художниками, приводит к пониманию картин, вообще творчества художника, с которым ты сталкиваешься в картинной галерее, как ты думаешь?
На самом деле это очень большая часть того, как бы, понимания, потому что...
Грубо говоря, смотри, да. Любовь к творчеству художника связана с пониманием и знанием его жизни, его творчества и, тех, и того, что происходило тогда в искусстве.
Мне кажется, да. Мне кажется, что тут есть, как бы, понятное дело, что есть эстетическое чувство, есть чувство вот это вот, которое чувство прекрасного, что хорошо, красиво, но на самом деле... Мне кажется, это может остановиться на этом чувстве. То есть остановиться на вот этом, и все. Ну, здорово, замечательно. Но когда ты начинаешь разбираться, когда ты начинаешь погружаться в это, мне кажется, что это еще лучше. И от этого уже происходит как раз твоя... Это уже любовь. Это уже не просто вот это мимолетное чувство восхищения, а это уже... отношения, это уже то, что тебе может не понравиться потом, это тоже нормально, ты можешь разочароваться, но это будет тоже твое взаимоотношение как бы с этим художником, и это нужно, если хочешь понять. Если хочешь разобраться, тебе нужно в любом случае покопаться. Это не значит, что ты там снобистская вот это вот. Ну, конечно, без знания вот этих вот, конечно, без знания всех так бы, трактовок, критических статей, восприятия писем, конечно, вы это ничего не поймете, ни в коем случае не так, но это про дополнение все-таки своих знаний, не про то, что тебе нужно все сразу знать, а про то, что нужно быть готовым и как бы хотеть постоянно познакомиться с чем-то, почитать, разузнать, это здорово, потому что ты найдешь себе друзей, ты с ними не познакомишься, но найдешь себе отличных друзей на самом деле, которые потом очень много тебе покажут из своего внутреннего мира, и ты поймешь, что ты сам как бы многое можешь как бы с ними о многом поговорить. Ой.
Я очень жалею, знаешь, о чем? О том, что я не сводил тебя в дом-музей Константина Васильева до тех пор, пока оттуда вывезли все картины, там только копии, потому что вот и мы с тобой поехали, там уже все репринты вот эти все ужасные, все это копии, все это, конечно, ну, попахивает это, знаешь, таким, в общем, какой-то домашностью, да, какой-то такой в худшем смысле этого слова, да, и как раз я лично такой пару лайфхаков могу дать для того, чтобы пойти в галерею и получить настоящее удовольствие от этого. Просто, во-первых, пойдите не одни, это раз, а во-вторых, попробуйте посмотреть, есть ли там экскурсии, и вот присоединиться к экскурсии, послушать экскурсовода. Экскурсовод, конечно же, может там все это заучено и все это фрагментарно, он тут какие-то реперные точки-то вам расставит, чтобы вам понимать. Зато вы получите полную картину. Например, если есть какая-то большая выставка, и вы заказываете экскурсию, это, конечно же, дороже, это понятно. Да? Но зато вы получаете гораздо более полную картину, особенно если вы, например, там идете на Тинторетто или Веронезе, да, вот на... таких, в общем-то, титанов, да, Возрождения, ну, там, Микеланджело и так далее. Обязательно нужна экскурсия, чтобы вам понимать, что и почему, почему, например, Микеланджело пьету свою изображает иначе, нежели он изобразил своего Давида, да. То есть вот, пожалуйста, снятие с креста знаменитое, где Микеланджело сам себя изображает в фигуре человека, который снимает с креста фигуру Христа. Да? Это тоже очень-очень важные такие моменты. Да? И знаешь, вот я что вспомнил? Вспомнил, ты наверняка ты сейчас улыбнешься, да? Моего любимого, совершенно замечательного поэта Давида Самойлова. И мне кажется, его стихотворение «Дуэт для скрипки и альта» он очень иллюстрирует все это. Да? Потому что, вот опять же, ты слушаешь все, да, слушаешь, например, того же самого Моцарта, и не понимаешь, что им двигало, да. И вот у Самойлова есть совершенно замечательные строки в стихотворении «Дуэт для скрипки и альта». «Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амадей. Вкруг него был листьев лип и легкий звон. Тара-та-та-тили-тики, думал он. Да, компания, напитки, суета, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство за дарба. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Я вообще просто советую почитать это стихотворение. Оно совершенно замечательное. И оно как нельзя лучше, наверное, описывает ощущение, из чего создается искусство, из чего появляется великое гениальное искусство. Да? Мы слышим, и мы не понимаем, да, почему это происходило. Например, тот же Александр Труханов мне объяснил, в чем, например, новаторство Моцарта. Да? Вот, если вы смотрите классические произведения, если ты смотришь скажем, исполнение классических произведений на фортепиано, то ты видишь, что в основном до Моцарта это все были белые клавиши, да? Вот. А когда ты смотришь, как исполняет Моцарт, ты видишь, как сильно задействованы черные клавиши. До Моцарта этого практически очень мало кто делал, практически никто не делал. И Моцарт это сделал, да? И появилась вот эта новая гармония. Также, например, с теми же самыми импрессионистами, да? Но как академическое искусство, посмотри на академиков, это темные тона постоянно. Ну, понятно, что там краска выцветает, понятно, что полотна темнеет со временем, неважно. На самом деле там вот принято было вот это темная палитра, и вдруг импрессионисты, в чем величие импрессионистов? В том, что они пустили в картину свет, да?
Ну, они вышли, они по факту как раз из темных своих аудиторий, в которой привычно, особенно те, кто занимается изобразительным искусством и учится, знают, что такое темная аудитория и сидение за мольбертом в темной аудитории, вышли на улицу, по сути своей. Они как раз вынули людей из пространства, как бы такого вот камерного, почти театрального, вытащили их на улицу, но как бы к живой, как бы, к их природе и к людям, которые их окружают. Так что это да, я абсолютно согласна.
Даш, я знаю, что ты ведешь встречи с молодежью своей церкви о всяких библейских мотивах в живописи. Вот расскажи об этом подробнее. Вот с чего все началось, какие картины ты используешь, о чем рассказываешь на этих встречах. Зачем вообще эти встречи нужны?
Идея была не моя, но мне предложили проводить такие встречи. Несмотря на то, что изначально был некий скептицизм насчет этой затеи, потому что ну кому это, как бы, ну кто будет слушать про искусство, сидеть, но народ приходит, люди приходят. На самом деле я была очень рада такой затее. Почему? Потому что на самом деле я считаю, что как бы культуры, именно понимания христианской культуры очень сильно не хватает. И это очень грустно, потому что когда как раз мы начали разбирать картины, я стараюсь как раз брать евангельские сюжеты, ну, как бы в целом библейские сюжеты, потому что они просто понятнее самим как бы, ребятам, молодежи, потому что это то, что они читают на страницах Библии, и тут они могут это посмотреть, то, как на это смотрели разные художники в разные времена, эпохи, восприятие персонажей, с Христом вообще, там, кто как его образ читал, кому был важен больше Христос человек, кому был Христос как Сын Божий, как Бог сам по себе. И как раз у меня в основном как раз такая задача, я очень хочу, чтобы как раз возникла вот эта культура, как бы понимание христианской культуры, потому что христианская культура – это огромная часть, как бы вот христианское искусство, изобразительное искусство – это огромный пласт изобразительного искусства, на который постоянно ссылаются, и какие бы времена ни были, как бы не отказывались вообще, как бы в принципе, от идеи религии в целом, все равно возвращаются, все равно обращаются к этим образам, и понимание как раз будет, как бы, на самом деле, понимание христианского искусства дает потом отличную базу для понимания искусства в целом. Так что это Мы разбираем, берем обычно одну картину одного художника, смотрим на его биографию, смотрим, чем он жил, копаемся вот в его биографии, а потом разбираем одну его картину. Кстати, первая картина, которую мы разобрали, была уже вышеупомянутая картина Питера Брейгеля, как раз «Несение креста», «Путь на Голгофу» мы как раз и разбирали. Потому mm-hmm. что вот с нее мы начали, народу зашло, и мы поехали дальше.
Ну, мне кажется, Питер Брейгель очень, он очень специфичен, то есть он будет интересен современной молодежи, потому что у него очень много мелких деталей и такой визуальной пластичности. Да? То есть рассматривая сюжеты внутри картины, на самом деле я лично считаю, что это вообще серия сюжетов внутри одной картины, да, то есть там Брейгель в этом, кстати, гениален был, да? Даже если он там «Покаяние апостола», «Обращение апостола Павла», да, или «Обращение Савва» это называется картина, да, «Обращение Савва», он же там не один сюжет «Обращение Савва» делает, или там «Избиение младенца», да, знаменитая тоже картина Брейгеля из рождественского его цикла. Тоже.
Не мог таких картин, да.
Да, там все...
из игры. По сути своей, это такие... Они очень не напоминают, как бы... На самом деле напоминают книжки. Они напоминают такую вот большую, как бы... небольшую книжку, потому что у тебя так как сборник историй как раз. И mm-hmm. как раз это хорошо, опять же, вот и в фильме показано, который ты упоминал. Это все как раз вот этот сборник историй, там... который... целиком тебе рассказывают одну большую, которая все связано все равно. Они все равно существуют одновременно отдельно друг от друга, но при этом вместе. И это на самом деле гений Брейгеля. Брейгель, конечно, мне кажется, в своем времени был одним из самых выдающихся художников, вообще гениальнейший был человек.
Ну, вообще, какой там Рутгер Хауэр в роли Брейгеля, это просто
это да.
невероятный, да. А какие картины, какие художники больше всего понравились и заинтересовали молодежь церкви, и почему, как ты думаешь?
Ой, ну, тут на самом деле, тут не нужно, наверное, относиться к этому, как бы, не говорить, хорошо это или плохо, тут... Народу, молодежи очень в основном понравились картины такие более конкретные, на конкретный евангельский сюжет, который конкретно тебе что-то иллюстрирует. Очень хорошо, ну, явление Христа народу понравилось всем. Оно прям всех зацепило. Я тут на самом деле не сильно сомневалась, потому что картина, которая такая, одна из фундаментальных, мне кажется, картин на евангельский сюжет, как бы на евангельскую тематику. Понравилось, мы разбирали «Последний день Помпеи», несмотря на то, что как бы...
Очень сложная картина.
Да.
Вот она очень сюжетная, но она настолько да. сложная. И опять же, я считаю, что это серия внутри микрокартин, таких микросюжетов.
Раз,
да.
Это как раз тоже говорит очень о многом, на самом деле, о таланте вообще Брилова. Ну, Брилов тоже великий живописец, конечно. И эта картина, безусловно, понравилась, она... Ну, тут, на самом деле, я не удивлена, она монументальная, она большая, она полна вот этих красок, сюжетов, и как бы, несмотря на мрак, она динамичная, она захватывающая. Но вот такие вот картины как раз очень нравились, где как бы... Многие картины нравились, которые были более понятны. Я как раз, опять же, со своей стороны тоже это как бы понимаю, осознаю, потому что как раз проще считывать. Были картины, которые, например, мне очень нравились, и мне было грустно, что они не так зацепили людей, но это тоже нормально. Я считаю, что это как бы тоже хорошо. Например, опять же, та же картина Федора Бруни, не такой ажиотаж как бы была, хотя я думала, что сюжет будет знакомый, как раз из-за того, что, оказывается, сюжет не понимали, и не понимали смысл ветхозаветного сюжета. И...
Ну как?
Да, интересно, они не знали, да. не, как бы очень долго пришлось из них вытягивать, что же значил как раз медный змей и что он символизировал. Это был прям большой процесс, но в любом случае мы докопались. И самое главное, может что-то сейчас может не дать отклик, но потом Потом оно вот. И народу очень понравилось разбирать этот возрождение. Очень понравилось, какие у нас споры были на «Тайной вечере да Винчи». Это просто... мы сидели...
Это здорово, на самом деле.
Да, это было весело, на самом деле.
Это очень здорово. Ну что ж, наше время подошло к концу. И резюмируя, да, подытожим, как говорил герой, значит, юмористических выступлений, я хотел бы, я думаю, что на самом деле искусство, великое искусство, оно понятно и доступно всем,
да.
Если это великое искусство. Да? Даже если ты не согласен с Сальвадором Дали, ты во многом проникаешься филигранной техникой Дали, и когда ты смотришь на распятие, знаменитое, да, распятие Христа, на тебя это очень сильно воздействует. Да. Но, конечно же, мостик между душой художника и душой читателя, душой зрителя состоит как раз в том, что это совместная работа художника и зрителя. И мы встречаемся друг с другом на середине, и я уверен абсолютно в этом, что там нас ожидает наш Господь. Поэтому, друзья, смотреть хорошие картины, и каждый четверг в 15:00 передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.